Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 24 по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово, этот праздник жизни, праздник победы над смертью. И это первое воскресение в этом рождественском посту. И в связи с этим мы опять и опять прибегаем к благовествованию. Именно так Богу было угодно и святым его апостолам назвать проповедь о спасении рода человеческого и о спасении каждого желающего человека. Благой вестью, так называлась проповедь. И мы, когда соприкасаемся со слышанием Слова Божия, или сами читаем Слово Божие, то всегда должны вспоминать и понимать, что мы получаем благую весть. Мы соединяемся с этой благой вестью, которая уже более 2000 лет доносится до нас через Слово Божие, через богослужение Церкви, через святых отцов, через святых апостолов, через пророков, через все то, что Церковь Святая установила для нас, то, что Господь изволил по своей неизреченной милости даровать нам, через все эти сокровища Церкви, которые хранятся в Церкви, доносится до нас эта благая весть. И если спросить истинного христианина, а как бы ты одним словом определил вот суть своей веры? Не в многих словах, а именно одним словом. Вот чем твоя вера отличается от всех остальных верований, которые существуют у заблудших людей? Ведь тысячи верований существует. И вот какой бы основной характерной черту ты показал бы в своей вере? Одним словом. И если нам такой вопрос кто-то задал, мы должны ответить. Мироотречность. Это основное, важнейшее качество нашей веры. Это основная характеристика нашей веры. Это основное направление нашей веры. «Царство мое», — сказал основатель нашей веры и глава церкви, спаситель, искупитель, Господь Бог, Сын Божий, Иисус Христос, «не от мира сего». И тогда, если мы усвоим эту основную мысль нашей веры, тогда мы правильно увидим все Священное Писание. Ибо все Слово Божие, вся благая весть к нам направленная, она призывает нас от земли на небо, от временной жизни к вечной жизни, от жизни во грехе, по страстям мира сего, к жизни в благодати с Богом, к божественной, неизреченной жизни. Поэтому мироотвечность – это главное, что мы должны видеть в Слове Божьем. И через мироотвечность видеть все остальное. Тогда мы увидим, что все заповеди Господа, все до единой заповеди Господа, все постановления Церкви, все богослужение Церкви, все творения святых отцов – и все прочие сокровища, какие только хранятся в церкви ради нашего спасения, все они приводят нас к этому, к миру отречности. Если мы читаем какую-то притчу, то мы поймем правильно только тогда ее, когда увидим, что ее направление миру отречное. И поскольку существует множество способов привязки к миру сему, то существует и много заповедей, и много поучений, в том числе и притч Господа, чтобы помочь нам оторваться от мира сего хотя бы в главных, важных вот таких вот скрепах, которые держат нас в ложном, извращенном состоянии. Это важнейший труд, потому что Бог не находится в миру. Он вне времени, вне пространства, вне наших пониманий, он вообще ничем не объемлется. Поэтому если человек пытается искать Бога в этом ограниченном мире, земном, тленном, приходящем, он обязательно найдет ложную подмену. Он либо будет идолопоклонником, то есть кланяться бесам, либо из себя сделает кумира и будет себе кланяться, либо будет какой-то земной страсти, деньгам, власти и так далее, то есть кланяться и думать, что за этим стоит Бог. Потому что ценности мира сего и ценности Бога совершенно различны. Они ничего общего не имеют. Иногда есть подобие в названиях – земная власть и божественная власть. Но это совершенно о разном идет речь. И поэтому мы можем, вот подпадая под власть общих как бы наименований, похожестей, думать, что то, что называется в земной жизни, оно точно так происходит и в небесной, вечной, божественной жизни. Ничего подобного. И поэтому Господь избавляет нас от прелести, от обольщения этим миром одной фразой: «Царство мое не от мира сего». И поэтому законы царства этого ничего общего не имеют с законами мира сего. С этими условиями, с этим привычным для нас опытом. У нас есть только один опыт – греховный, земной, тленный, временный, поврежденный, искаженный опыт греха. И поэтому мы не можем сами по себе неправильно помыслить о Боге, неправильно что-то увидеть, неправильно услышать, неправильно понять, неправильно применять. То есть ничего мы не можем без Бога сделать. Ничего. И вот сегодняшняя притча является как раз одной из притч, или одним из поучений Господа, который прямо говорит о миру от вечности. То есть прямо призывает к этому. И на примере вот этого приточного богача показывает нам погибельность пристрастия к миру или к чему-то мирскому, что ценится в этой жизни. И для примера Господь в этой притче берет одного богатого человека. И здесь надо понять, что этот человек не был злодеем, не был грабителем, не был обманщиком, и он не нажил свои богатства каким-то нечестным трудом. Он был богатый человек по промыслу Божию, по пущению Божию. Своими трудами он собрал богатство. И богатство имеется в виду здесь не какие-то там счета в банке, а земля, урожай, скот и все, что с этим связано. То есть вот по сравнению с другими людьми он был богат. И Господь сказал эту притчу после слов, которые в Всевышнем Евангелии не вошли: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И вот после этих слов последовала вот притча, которая сегодня читалась за богослужением. Как бы во свидетельство этого утверждения, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Это частный случай. Но если взять шире и понимать под богатством не только изобилие имения, а и изобилие всякого другого рода, скажем, интеллектуальное, познаний, здоровья даже физического, то эта притча, если ее прикладывать ко всякому виду богатства, будет показывать нам тот же самый результат. То есть она сработает на каждом виде богатства. Хотя здесь идет речь как бы конкретно о имуществе. Поэтому мы должны по ходу притчи понимать, что речь идет не только о конкретном вот имуществе, то есть земле, плодов земных, а и о любом другом виде богатства, в том числе и не прощупываемо нашими руками. То есть, допустим, познание, интеллект – это богатство, которое не прощупаешь. Но то же самое можно попасть под закон. Ну, то есть, оно попадает под закон духовный. То есть, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Имение, то есть, понимать все, что он имеет. Не только от материальных, от денег, там, имущества, а и от его знаний, и от его интеллекта, и от многих других богатств, которые могут быть, кроме непосредственно материальных. Итак, этого богатого человека Господь испытал искушением. Он искусил его дарованием ему, как бы естественным путем, сверхизобильного богатства. То есть вот занимался человек земледелием и имел опыт, что каждый год он получал примерно такой урожай, там, чуть больше, чуть меньше. И это было его как бы нормальным доходом, средством к жизни. И он жил из расчета из этого. И вот однажды, по отчаянию, у него выпал особый урожай, особо большой, качественный урожай. И в этом-то и было испытание. То есть Господь попустил ему необыкновенный урожай для того, чтобы вот это, как же человек проявит себя, как он к этому отнесется. Ведь он же жил на том уровне, на котором он раньше находился, много лет. Сейчас я ему дам многократно превышающий обыкновенный уровень. Это видно из хода притчи, что речь идет о многократном превышении обычного урожая. И как же человек распорядится? То есть и из этого его действия конкретного, практического действия, то есть как он распорядится, откроется состояние его сердца, его отношение к Богу, к вере, которую он исповедует. Потому что речь идет как бы в притче о верующем человеке того времени, о правоверном человеке, так скажем. То есть формально он был правоверным. И поэтому для него и проверка, как он распорядится. И вот что начал делать человек, получив такой урожай в поле. И он рассуждал сам собою, что мне делать. Значит, первая ошибка этого человека, да, что нарушает заповедь. Блажен муж, который не идет на совет нечестивых помыслов. То есть проблема каждого из нас начинается с головы, с помыслов. С неконтролируемости нашего ума. Здесь грех нас постерегает, здесь он влазит в нас, в нашу душу, через ум, через помыслы. И затем доводит до согрешения на самом деле. И это четко видно на этом человеке. Причем хитро. Грех сразу не предложил ему, иди делай то-то, то-то. Это была грубая работа. Грех приступает в виде такого вопроса. А что ты сделать? А что теперь делать? Вот столько свалилось богатство. Как распорядиться? Что с ним сделать? И важно, что человек уже вступил в собеседование с греховным помыслом. В виде вопроса, в виде сомнения, в виде недоумения. Неважно. Важно, что нарушен принцип божественный. Не допускай посторонний чуждый помысл. Некуда мне собрать плодов моих. Вот, оказывается, что служило как бы причиной принятия этих помыслов, вообще всех рассуждений. То есть не богоугождение стояло. Как Богу угодить теперь мне с таким богатством? Вот был бы правильный вопрос. И тогда, помолившись, мог бы получить и правильный ответ, указание от Бога. А проблема-то была в другом. Он соизмерил количество пришедшего неожиданно для него богатства своими возможностями его хранения и увидел, что он недостаточствует возможности хранения. То есть некуда мне собрать плодов моих. Моих! Он же их сразу украл у Бога. Он приписал их себе, зная, что такого урожая никогда не было у него. И об этом свидетельствуют и сами постройки его. Ведь человек строит, исходя из обыденного урожая, с некоторым запасом даже. Но все его расчеты, все его запасы урожай перекрыл. И его житницы, и кладовые не вмещали этого урожая. И испытав такое Божие благоволение в виде урожая, человек, тем не менее, сразу приписал это себе. Мои плоды. Как только человек приписал себе, он хозяин этих плодов, то, конечно же, и о какой мере ответственности может идти речь, о каком богоугождении может идти речь, о каких исполнениях заповедей может идти речь. Речь идет о сугубом самолюбии. Человек зациклен на себе. Причем, исходя из притчи, человек одинокий, у него даже нет семьи, и нет проблемы кормить семью, детей. Нет этой проблемы. И тем не менее, у него есть стимул к жизни один. Мои плоды, что хочу, то и буду делать с ними. А чего он хочет, увидим сейчас. И тут ему идет подсказка. А чего? В земной жизни люди очень часто бывают смекалистые. И сказал, вот что сделаю. Опять через помысл сказал, то есть это как бы помысл воплотил вот в слово, вот, которое уже выразил как желание. Это его желание. Вот что сделаю. То есть это решимость. Он решился уже на это и сделает. Сломаю житницы мои и построю большие. То есть человек идет на труд. Сломать старое и построить новое. Но ради чего он предпринимает этот труд? Мы уже видим. Ради своих собственных плодов, которые он так считает, что это его плоды. Не из богоугождения. Только для удовлетворения своей собственной вот, земной похоти. И дальше он свидетельствует. И для чего, кстати, построю больше? Соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. То есть, прежде всего, хлебом было урожай. Но и не только. И все добро мое. Значит, то есть, все сердце, все стремление были в этом. Не зря Господь сказал, где будет сокровище ваше, там будет сердце ваше. И вот сердце было в этой пшенице и, впрочем, его добрее. И скажу душе моей, душа моя, много добра жду тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Вот здесь человек через вот эту выставленную им программу жизни на многие годы вперед показывает свое отношение и к жизни, и к Богу. Что к Богу он стоит спиной. Для него это формальная, вынужденная отписка. К сожалению, родился в стране, где верят в это. Ну, надо, что делать. Ладно, пойду поставлю свечку, чтобы что не сказали там, нужное пожертвование там, и все, и забыл. А главное, вот цель жизни. Столько трудился, и такого счастья не выпадало. Фу, повезло, ура, все, наконец-то освобожу себя от моих забот, трудов, на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Узнаем программу жизни? Коммунизм! Он стремился к коммунизму. В отдельном фермерском хозяйстве. И он его достиг. Так повезло ему. Отсюда все люди, которые стремятся к материальным благам, да, то, что, ну, мы знаем в нашей истории, к сожалению, несчастной родины, что они ставили такую программу. Только материальные блага. Вот. И они именовали себя коммунистами, ну, потому что их легче как бы в коммуне добывать. Вот. А это индивидуалист, но коммунист, казался. Вот. Программа та же самая. То есть по программе, по цели, по стремлению, по намерению, по желанию и по смыслу жизни он коммунист. Хотя обособленный. И, конечно же, такое отношение к жизни показывает полное безумие. Человек, так и хочется ему сказать, для чего ты родился в эту жизнь? Неужели только за тем, чтобы пропускать через свой желудок вот эти пшеницу, вино, элей и прочие продукты, которые приносят нам милостью Божией, попущением Божьим, земля и другие Божьи дары для поддержки нашей жизни. Неужели вот для этого ты родился? Потреблять, превращать, сами знаете во что, все это, проводя через кишечник, выводя эфедроном. И затем что? Умирать. Вот здесь основная ловушка миролюбцев, основная ловушка и основная прелесть. То есть, а зачем? Зачем этим всем заниматься, если смерть придет и все равно тебя заберет? И вот воспоминание о смерти, правильное размышление о смерти, оно избавляет от этой прелести, так же, как и верование словам Господа, его учению, его вот этому подчеркнутому миротвечному учению. Оно сразу нас избавляет от прелести, от многих ошибок, которые возникают вот в связи с привязанностью по той или иной какой-то части к миру, всему. И не только вот к материальному богатству может быть привязанным, а и ко всяким другим видам богатства. И вот одним из таких видов богатства является особенное попечение о телесном физическом здоровье. И существует множество всяких направлений, методик, целителей с их идеологиями, программами для достижения этой цели. И если посмотреть внимательно, то покойся, ешь, пей, веселись. Эта программа полностью соответствует всем этим. Только здесь как бы недостатком является нехватка материального. То есть человек здоровый, но вот он еще не может никак успокоиться, не заработал должного количества плодов там, или денег, за которые можно купить плоды. Вот, и поэтому он не может волю есть, пить, веселиться и так далее. А у больных людей как бы вот эту программу мешает выполнять отсутствие здоровья. И поэтому как бы важно для этих людей, миролюбцев, преодолеть эту свою преграду. То есть у кого нехватка денег, тот пытается преодолеть нехватку денег. У кого нехватка здоровья, тот пытается преодолеть нехватку здоровья, а потом нехватку денег. Но цель одна и та же. В конце концов, сказать душе своей: вот, душа моя, теперь ты здоровое тело имеешь, имеешь достаточно средств, ешь, пей, веселись, покойся, без Бога, без покаяния, без борьбы с грехом, без благодати, покойся. То есть, и вот основная ошибка этих людей, это обольщение их, в том, что они хотят выстроить свое благополучие только в земном направлении, без Бога, без покаяния, без трудов покаяния, без скорбей, болезней и все прочее, что Бог дарует нам, именно дарует нам помощно. Потому что основная цель нашей жизни – спасти душу, а не тело, которое все равно обречено на разложение, на поедание червям. И поэтому тратить свои силы и средства, и все, что Бог даровал в этой жизни, только для того, чтобы стать богатым, или чтобы стать здоровым, а потом все равно богатый и здоровый все равно умирает, это безумие. Это жуткая прелесть. А ведь люди тратят на это годы, десятилетия своей жизни. Иногда некоторые из них самые настойчивые, целеустремленные, добиваются успехов в этой своей области. Кто-то достигает богатства всеми правдами и неправдами, кто-то достигает здоровья, то есть будучи больным человеком, там, кстати, иногда болезнь заставляет этих людей двигаться, и они из болезни выходят, действительно достигают вот телесного такого оздоровления, силы, крепости. И этим не только сами обольщаются, но и обольщают как бы окружающих людей, которые вчера видели его больным, а сегодня видят его здоровым, преуспевающим человеком. И это намного проще увлекает людей подражать, чем труд над исправлением себя во внутреннем человеке, чем труд сделаться новым человеком во Христе, подобиться Христу, соединиться с Ним. То есть тот, который открывает нам вечность, вечную блаженную жизнь со Христом Богом. И поэтому Господь и научает нас и через эту притчу, и через многие другие свои поучения, чтобы мы не обольщались вот этим пристрастием к чему-нибудь земному, даже к здоровью. Потому что в Царстве Божьем все будут здоровы по благодати Божией и так. Адам был создан абсолютно здоровым, совершенным человеком. И от греха, от грехопадения произошли болезни, и смерть, и все остальные беды и горести в человеческой жизни. Поэтому избавить от них реально, по-настоящему, в бытии может только Господь Бог, наш Создатель, при нашем соразмерном соучастии, при нашем покаянном труде, при нашем терпении как раз всех этих прискорбностей и болезней, которые помогают нас удерживать в смирении, в прилеплении к Богу, и много другой пользы приносят нашей душе. Поэтому верующий человек, истинно верующий Богу человек, думает о душе прежде всего. Все остальное, включая свое здоровье телесное, он вергает в волю Божию. Сами по себе мы не знаем, что нам полезно, быть богатым или бедным, быть здоровым или иметь болезнь. И если бы мы выбирали, то, конечно, все выбирали бы быть здоровыми, богатыми и так далее. Тут, естественно, это служит только большей погибели, потому что это больше способов пристрастия к земному, привязанности к земному и удаления от Бога. И беда как раз в том и состоит, что пристрастие к земному удаляет нас от Бога. Поэтому мы знаем из Писания Нового Завета, апостол говорит, что любящий этот мир, возлежащий, становится врагом Богу. То есть тут или-или. Тут нельзя так и с миром, и с Богом пребывать. Насколько мы становимся друзьями миру, настолько становимся врагами Богу. Такой закон. Поэтому и требуется мир от тысяч. Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной, сказал Господь. Вот наша программа. Сравните с этой. Душа, покойся, ешь, пей, веселись на многие годы. Отвергни себя, возьми крест, следуй за мной на поругание, на позор, на распятие, на удаление от мира сего, мир от вечности. То есть прямо противоположные программы. Поэтому Господь, как писал один из великих преподобных отцов, всегда лишает своих покоя, дает им беспокойство, постоянные заботы, болезни, скорби, неприятности, и они их достойно преодолевают, благодаря за все прискорбности Бога, совершенствуя этими прискорбностями свою душу, очищая дух свой, прилепляясь к Богу, усовершенствуясь, соединяясь с Ним. Для этого это и посылается. В этом смысл жизни. И уж тем более святые отцы не цеплялись за здоровье и долгожительство само по себе. Некоторые Господь наделял долгими годами, некоторые умирали в раннем возрасте. Не говорим же мученики, что там были и дети, и отроки, и торговицы, и молодые девы, и юноши, и молодые люди. Уже об этом не говорим. Понятно, что они тут же отдавали свою жизнь, не щадили ее, и поэтому сразу же отвергают это ложное, обольстительное желание долго жить и быть здоровыми постоянно здесь, телесно. Но возьмем даже преподобных отцов, которые не предавались мученичеству в вот таком плане физического мучения, убиения. Они предавались добровольному мученичеству в своих неизвестных для мира подвигах пред Богом, и прежде всего в подвиге внутреннего очищения. Заботились о здравии души своей, а не о здравии тела. И уж совсем не заботились о долгих летах жизни. Мы знаем, что один из основателей монашества, преподобный Пахомий Великий, умолял Бога уже по достижении христианского совершенства забрать его из этой жизни. И не дожив до 50 лет, на 49-м году жизни Господь услышал молитву, принял и забрал его к себе. Мы знаем, что великий святитель, действительно великий, Василий Великий, тоже прожил 48 лет на земле. И многие другие святители и преподобные вот, умирали вот, до 50, до 60 лет. То есть уж никак нельзя назвать их долгожителями. Если святой царь Давид Духом Святым сказал, что дней лет жизни человеку 70 лет, а если в силах 80 лет. То есть вот указан наш как бы средний возраст уже после потопного человечества. И бывает иногда, там люди живут и 100 и больше немножко лет, но это уже редкое исключение, и они не как бы, в ту и в ту сторону бывают колебания. Но как бы средний уровень 70-80 лет, и многие из них труд и болезнь. И если Слово Божие нам это открывает, то насколько же пагубно ставить своей целью достижение телесного здоровья любой ценой. А ценой чаще всего выступает душа человека или его вечная участь. То есть человек может приобрести телесное здоровье, но за счет своей вечной участи. И вот этот механизм сокрытый и не знают многие люди, обращаясь к различного рода целителям, как явно демонического происхождения, так и скрыто демонического происхождения. Потому что главное обольщение в том, что идет подмена этой цели, для чего мы на земле. То есть убирается мир и ответственность, и тогда все ценности становятся совершенно другими. Тогда важно на земле достигнуть какого-то преуспеяния, какой-то карьеры, здоровья достигнуть, богатства, славы, не знаю, там, почета и так далее. Вот. И большинство людей вот, гоняются за этими погибельными призраками. Очень мало кто достигает их, но они для них являются как бы вот, образцами, маяками, и многие люди, взирая на это, живут в этой ложной, миролюбивой жизнью, вот, ложно обольщаясь, что я не раз это достиг, ну и я могу достигнуть. И так тратят свои силы, и отдают свою душу в погоне за призрачным. Почему призрачным? Потому что, опять-таки, смерть отнимет и богатство, и здоровье, и славу, и почет, и все остальное. Все, что на земле человек может достигнуть, подчас тяжелым, кропотливым трудом, может быть отнято. И сегодняшняя притча прямо об этом говорит. Но Бог сказал ему, то есть в ответ на все его размышления, его программу жизненную, пожелания, да, безумный. В эту ночь душу твою возьмут у тебя. Вот этим словом показал, что вот смерть-то не зависит от человека. От его желаний, от его планов, от его пристрастия. Она придет тогда, когда Бог повелит. Кроме случаев самоубийства, когда человек своей волей хочет от гордости вернуть жизнь Богу. И если Бог это попустит, то это страшный грех. А так, смерть не зависит от воли человека и желания. Она всегда приходит внезапно и чаще всего неожиданно для человека, когда он совсем и не предполагает жить. Вот этот богач совсем не думал. У него была программа уже на многие годы вперед. Жить покойно. Наконец отдохнуть от трудов, которым даже он трудился до этого. И есть, пить, веселиться. И как бы показывая прелесть на его уровне, Господь добавляет, кому же достанется то, что ты заготовил? То есть, ну какой же ты действительно безумец? Не только ты умрешь и пойдешь на вечное мучение, но и то, что ты так ценил. И оно достанется совершенно не так, как ты хотел. То есть не тебе или там твоим родственникам, если бы были, скажем, в другом случае, или еще кому-то. Потому что может быть совершенно непредвиденное расходование этого имущества. То есть или государство опишет, или воры придут, или еще что-то. В общем, может, всякий случай есть, когда собранное, скопленное это земное богатство идет совершенно не так, как предполагал тот или иной человек. Точно так можно сказать и о здоровье. Безумный. Сегодня твою душу заберут у тебя, и все, что ты трудился над этим здоровьем, чтобы быть здоровым, не болеть, кому это все достанется? Червям. Они будут есть твое здоровое тело. И дальше Господь и указывает тот духовный закон. Так бывает с тем, то есть с любым из рожденных на эту землю человеком. С любым. С каждым, может быть. Кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Опять-таки, сокровища не только в смысле материальном. Да, и материальном, но и интеллектуальные сокровища, познание, здоровье ради здоровья и все прочее. Если все это не в Бога, не для Бога, не по Божьим заповедям, не по Божьей воле, а вопреки ему. А мы уже знаем, что раз нет мира от вечности, то это уже не по воле Божьей. Это вражда против Бога. И получается, что спокойный человек, никого никогда не обидевший, не грабивший, не убивавший, живущий своим трудом, получивший урожай на собственном поле, и придраться, казалось бы, не к чему, а он враг Богу. По своему состоянию, по своей сути он враг Богу, потому что направление его было ложным. Да, он не дошел до воплощения других грехов, но они все через миролюбие в нем пребывали. Просто вот в таком виде он был привязан к миру. Через конкретное поле свое, через урожай свой, через это. И как только искушение было ему попущено, вскрылась настоящая суть этого человека. Так и в нашей жизни бывает. Обязательно Господь попустит такое искушение, которое вскроет нас, кто мы на самом деле. И тогда мы только увидим, что притворяемся ли мы в вере, или действительно веруем. И вспоминаем слова великого апостола язычников Павла, который говорил: «Проверяйте себя постоянно, верили вы». Вот как понять этот призыв? Как проверять, верю я или нет? Это что? Сегодня я почитал символ веры и по пункту исповедую его, а завтра, да, уже не верую я, что Господь воскрес или что Он приходил, да? Ой, я уже не верю. Нет. Не о догматической вере идет речь. А как раз о миру от вечности. То есть прямая связь. То есть проверить, верит или нет, можно через свое отношение к миру сему. То есть следи, как только по какому-то направлению пошло пристрастие к миру сему, все, ты лишился веры. Господь называет таких маловерами. Не заботьтесь, что есть, что пить, да, это, да, это. То есть вот проверка веры идет. Если вы заботитесь, то есть чрезмерно проявляете заботу, особенно умом своим, начинаете размышлять, а как, что, и дух, соответственно, прилепляется к этому размышлению с соответствующими чувствами пристрастия, то это и укажет, что мы уже выпали от веры, отпали от веры. Хотя можем ходить в храм, исповедовать, петь ему веры наизусть, все знать, все каноны и догматы, еще других учить, но реально мы от веры уже отпали. Поэтому проверяем свою совесть по грехам, что сегодня, и как только увидим, что по какому-то направлению мы допустили пристрастие к миру сему, удовлетворили какой-то страсти, или увлечься чем-то земным, временным, тленным, приходящим, знайте, мы согрешили против веры. Мы не только согрешили вот конкретным грехом по этому виду, сребролюбие, там, самолюбие, осуждение и так далее. Мы еще согрешили против веры, потому что, увлекшись земным, мы изменили веру. Мы стали по этой части, по этой линии, по этой заповеди врагом Божьим. И нам нужно немедленное исправление, немедленное покаяние в этом. Покаяние не просто как сообщение факта. Да, Господи, увлекся миром этим. Поцеловал пару раз в засос его. Ну, так вообще я ничего. Ничего подобного. Мгновенно изменить свое отношение к этому нужно. И уже трудом очистить это или впечатление, или мыслеобраз, или желание, или устремленность к чему бы то земному. Реально очистить. Избавиться в этом покаянии. И тогда вся наша жизнь превращается в постоянный подвиг. Мы с двумя мечами в руках должны как бы постоянно отсекать любую страсть, любой помысел миролюбивый, то есть, который нас к миру этому притягивает. любое ощущение, уж не говоря какое-то устремление там, или деяние. Отсекать, только заниматься отсечением, потому что это нас тянет в погибель. А это и делается нам покаянием, молитвой, сокрушением своей немощи, под плачем, чтением Слова Божия, подкреплением себя, и опять труд и труд покаянный по разрыву с этим миром. Бог не телесен по своей природе, по своему существу, да. Иисус Христос принял тело совершенное, сейчас не об этом речь, но по своей природе Бог не телесен. И соединение с Ним, как Боже с Богом, по своей природе происходит в духе. Поэтому мы должны не только от мира оторваться, мы должны еще и преодолеть свою вот эту телесность, свою грубость, вот эту заземленность внутреннюю нашу, воспарить, как говорится, к Богу, стать один дух с Духом Божиим. Поэтому какое должно быть у нас качество? И как же можно соединиться с Духом Божиим, когда он не имеет ничего общего с ним, а мы имеем? То есть чем больше у нас представительных, тем меньше у нас шансов и возможностей реальных соединиться с Богом. То есть эта тяжесть грехов, эта тяжесть земных вот привязанностей и пристрастий будет нас постоянно придавливать к земле. Мы будем распластаны, мы заземлены, плотски, вот, одебелили от этого всего, омрачился ум, и он не способен уже ни к чему, кроме как к тупому обряда верию. Если вообще еще он не оставит человек Бога, то к Богу это относится как к какому-то символу, понятию, чему-то абстрактному. Да, он даже допускает, где-то он есть, кто-то будет меня судить, но сейчас мне не до этого. Сейчас вот, на тебе свечку, что-то еще, и отстань от меня, дай мне упокоиться, есть, пить, веселиться. Такова их вера миролюбцам. Независимо от того, ходят они в рясах, в храмы, говорят о Боге. В реальности их такова вера. Они только посредством как бы прикрытия церковности достигают этой же цели. Покоиться здесь, в этой жизни. Им вечность недорога. Они враги Богу и под крестами, и под панагиями, и под клобуками, и под митрами, они остаются врагами Богу. Потому что это внешне ничего не спасает. Поэтому возьмем вот поучение Господа, эту притчу, себе вот такое практическое, конкретное вооружение. И вооружившись, начнем и уже с этой минуты действительно следить за своей жизнью, чтобы нам не обезумить, подобно богачам, чтобы нам, если богатеть, то только в Бога. И да будет сие милостью и помощью молитвами владычества Господа Богородицы, великое оно богослово, и всех святых в Бога, богатевших всегда. Аминь.